Церковь «Алмаз». Видим вас вот так вживую первый раз, но такое ощущение, что знакомы с вами уже 100 лет, потому что достаточно давно, лично я, может быть, с 2007 или 2008 года слушал или слушаю проповеди Николая, Александра, не только их, но в том числе их, и благодаря вашему онлайн-вещанию мы периодически бываем вместе с вами на ваших богослужениях, вместе с вами поклоняемся Богу. И благодаря разнице в часовом поясе мы проводим богослужение значительно раньше, потом мы успеваем прийти домой, пообедать, пообщаться. И часов в 6 вечера, в 5, может быть, мы спокойно можем смотреть уже ваше богослужение. Итак, рад быть у вас. Николай попросил рассказать несколько слов о нашем крае, рассказать о наших церквях, потому что лично я верю, что Бог сводит нас. Каким образом, почему так происходит, когда-нибудь мы об этом точно узнаем, но сейчас я вижу, что Божья благодать, она действует таким образом, и Бог таким образом работает в нашем крае, в наших сердцах, в том числе при вашей помощи, и мы благодарим Бога за то, что вы отпускаете ваших пасторов к нам в край, где они могут иметь прекрасное общение, назидают нас, мы вместе имеем прекрасное общение у престола нашего Господа Бога. Красноярский край достаточно большой, обширная территория, около 3000 километров только с юга на север, может быть, с востока до запада чуть меньше, может быть, 800 километров, но тоже достаточно большая территория. И в этом крае живут дети Божии, живут христиане, которые любят Бога, поклоняются Богу. И слава Богу, Бог совершает там свою работу, свое движение. Наверное, историю наших церквей, если в нескольких словах можно сказать, можно начинать с того момента, когда еще при царе начали ссылать верующих в наш край. Может быть, вы знаете, что Сибирь – это край, куда ссылали на каторгу. И один из каторжников был такой Кирпичников, где-то 123-124 года тому назад пришел пешком в кандалах, и принес наш край Евангелие, принес наш край Библию. И с тех пор там начиналась образовываться Церковь Иисуса Христа. Я бы сказал, что за это время Бог на самом деле многое что сделал. Мы также переживали время и репрессий, и время гонений. И, наверное, новейшая история нашей Церкви начинается с 1994 года, потому что в 1994 году в Красноярском крае было, может быть, 600 верующих, и, наверное, 4 или 5 рукоположенных пасторов и несколько диаконов. И сама по себе обстановка в церквях, она оставляла желать лучшего. Потому что, ну, на самом деле люди приходили, конечно же, каялись, но в основном это были люди из христианских семей, и церковь особо не росла. И слава Богу, прошло какое-то время, и Бог начал действовать, приехали новые люди, приехал один брат из Одессы, отсюда, из Украины, Александр Иванович Пузанов, и там он начал свое служение, и Бог очень много трудился через него, в том числе у нас организовалась библейская школа, библейский колледж, где многие братья отучились, и на сегодняшний день все пасторы наших церквей закончили этот библейский колледж, и благодаря этому у нас появилась общая платформа. Мы одинаково начали понимать Бога, мы начали одинаково понимать Его Слово, и по большому счету, имея общение друг с другом, мы видели или смотрели на Писание одними и теми же глазами. И хорошо, что это была у нас хорошая школа, к нам не привезли либерализм, не привезли либеральное богословие и что-то, что бы нам навредило, привезли, наоборот, очень хорошее, здравое библейское учение. И с тех пор Бог начал взращивать церкви, начал взращивать служителей, новые служители стали появляться. На сегодняшний день в Красноярском крае существует 54-55 церквей и групп, и также около 50, наверное, пастырей рукоположенных, либо которые находятся в процессе рукоположения. И на сегодняшний день у нас 2700 верующих в нашем крае. Это не так много, но надо сказать, что несмотря на то, что у нас большая территория, там не так много людей живут. В Красноярском крае живет где-то около 3 миллионов человек, и поэтому вот такое соотношение. Но в то же самое время надо понимать, что Люди, живущие в Сибири, люди, живущие в Красноярском крае, в частности, это, наверное, какие-то особые люди, потому что многие люди в свое время туда поехали за заработками. И мы уже немножко размышляли, вот нас приятно приветствовали Слава, Екатерина, возили нас вчера по городу, мы немного размышляли как раз о том, что на самом деле для многих людей Сибирь – это какие-то стереотипы. У меня была бабушка, которая задавала вопрос мне не так давно, она отошла в вечность, она задавала вопрос, ну что, в Красноярске везде деревянный тротуар уже положили? Там пятиэтажные здания иногда вот есть же, да, попадаются же пятиэтажные здания. Ну, конечно же, Красноярский край, Сибирь – это цивилизованный город. И я уже рассказывал, как-то к нам приезжали наши друзья из Южной Африки. Приехали посетить нас, приехали потрудиться в лагерь. И когда они приехали и начали доставать свои чемоданы, баулы, они стали доставать оттуда туалетную бумагу, порошок, там, зубную щетку, пасты и так далее. То есть, ну, вот в больших-больших количествах. Наверное, думали, что всего этого нет в Красноярске. То есть в этом смысле Красноярск мало чем отличается от Киева. Но в то же самое время я бы сказал, что сердца людей на самом деле достаточно жесткие. Может быть, немножко замороженные из-за наших холодов. Может быть, скорее всего, это более правда, заморожены из-за греха, погружены кто-то в материализм, очень много кто пьет, очень много кто принимает наркотики. И в этом смысле церкви приходится работать именно вот в таком окружении, в таком контексте. В самом городе Красноярске у нас есть 11 церквей, одна из них китайская церковь, это тоже такая особенность нашего города, у нас очень много китайцев. Я не знаю, китайцы дошли ли до Киева, но до Сибири, я думаю, что кто-то говорит, что если когда-нибудь мы вздумаем воевать с Китаем, то до Урала они уже забрали, потому что там скоро китайцев будет больше, чем россиян, но у нас на самом деле их достаточно много. И что мне нравится, что среди китайцев стали появляться верующие люди, Бог благословляет очень сильно. Китайскую церковь не так давно они отмечали свое десятилетие, и на десятилетие человек 300 их, наверное, собиралось. Конечно, не все они верующие, часть из них это гости, которые приезжали, но тем не менее. 11 церквей. Та церковь, которую я сейчас посещаю, являюсь там пастором, это церковь Воскресения. И, кстати, некоторые братья и сестры, возможно, сейчас смотрят репортаж. Большой им привет. Мы их любим, скучаем по ним и ждем нашей встречи. И это небольшая церковь, у нас 57-58 членов. У нас очень много детей, церковь достаточно молодая. И в этом смысле мы чем-то похожи на вас. Я смотрю, у вас тоже достаточно молодая церковь. У нас много детей, у вас, наверное, так же, да? Не так, наверное, много у нас, как у вас, но около 30 детей у нас приходят в воскресенье на богослужение. У нас нет такого отличного здания, как у вас, и в этом смысле мы очень рады за вас. Молитесь, чтобы Бог благословил, дал нам хорошее помещение, хорошее здание. Хотя, несмотря на то, что у нас оно более тесное, мы рады и тому, что есть, потому что и в этом помещении мы можем собираться, как-то встречаться, Бог прославляется. Немного еще, может быть, о Красноярске, в чем он обособлен, или служение наших церквей. Как я уже сказал, в Сибири очень много людей, которые страдают от алкогольной и наркотической зависимости, и поэтому именно у нас, в нашем крае, началось вот это служение по организации реабилитационных центров. Началось оно, может быть, 12 лет тому назад. На сегодняшний день у нас есть 9 реабилитационных центров, где люди проходят реабилитацию. И что интересно, на самом деле служение реабилитации или служение среди алкоголиков и наркоманов, это не является каким-то, знаете, нашим таким большим проектом для того, чтобы помочь людям избавиться от наркотической и алкогольной зависимости. Мы всегда говорим, мы не занимаемся освобождением людей от наркотической и алкогольной зависимости. Что же они делают в центре реабилитационном? Они приходят в реабилитационный центр, и в течение 2 месяцев они там просто изучают Библию, читают, молятся. Если так получится, что после того, как они пройдут курс реабилитации и примут Христа в свое сердце, то получают освобождение от наркотиков, мы рады. Но по большому счету это не наша цель. Наша цель не помогать людям освобождаться от наркотиков либо алкоголя. Наша цель, чтобы люди услышали там Евангелие. И на сегодняшний день в год у нас проходит реабилитацию, может быть, около 1000 человек. Каждый год проходит реабилитацию в нашем крае. И где-то так, по нашим оценкам, где-то 25% людей получают освобождение от наркотической и алкогольной зависимости. И мы видим, что многие из них приходят в церковь, особенно те, кто пришли в церковь, особенно те, которые стали христианами, они, как правило, уже создают хорошие, здоровые семьи, и они, как правило, являются уже такими социально адаптированными людьми в обществе. У нас достаточно сильно развивается также детское служение. Это тоже одно из наших таких приоритетных направлений. И в детском служении у нас есть разные формы детского служения, начиная от различных туристических клубов, лагерей, конечно же, воскресная школа, работа с беспризорными и так далее. И только в этом году, в 2012 году, на территории края мы провели где-то 16 смен абсолютно разных лагерей, и в этих 16 сменах побывало 1200 детей. Мы довольны, благодарим Бога, что Бог находит людей, которые способны нести это служение, и слава Богу за то, что Он усматривает нам. Для нас вот такое благословение. Если же говорить о том, что для нас является ценностью, что является для нас приоритет, одним из важнейших приоритетов в нашем крае является, у нас есть видение развития нашего края, и один из пунктов там звучит так: библейские пастыри воспитывают библейские церкви. Наверняка для вас не секрет, что на почве, в принципе, любви к Богу, на почве такой церковной активности, на почве желания служить Богу, поклоняться Богу, нередко мы находим сорняки психологии, сорняки либерального богословия, увлечения в сторону философии и так далее и тому подобное. И несколько лет назад, может быть, 4 года назад, 5 лет назад, как бы об этом размышляя, молясь об этом, я обнаружил, что тогда, когда в 1994 году мы начали заниматься активно служением, когда мы начали развивать ученичество в церквях, мы получили хороший багаж. Но прошло время, прошло уже почти около 20 лет, чуть меньше, и вот на этой, казалось бы, хорошей почве, хорошего здравого библейского обучения стали возникать вот эти сорняки. И когда однажды я пришел в наш книжный магазин, христианский книжный магазин, посетил нашу библиотеку, а до того, как перейти в ту церковь, где я сейчас, я был в центральной церкви, там я отвечал за ученичество, как раз за ту сферу, которая намного ближе к моему сердцу. Я обнаружил, что каких только авторов, каких только книг там нету, какой только гадости там нету, что только люди не читают. Может быть, какой-то один пример привести. Кто-то наверняка из вас читал или слышал, видел обложку таких книг, как «Очарование женственности» или «Очарование девушки». Кто-то видел такие книги? Вот эта зараза, она была у нас тоже на полках, на книжных. Я сейчас не говорю, там Людмила Плет, «Пробуждение начинается с меня». Это тоже было, но от этого мы через какое-то время избавились. И когда я начал читать такие книги, просто пролистывать, смотреть, я видел, насколько много там пропитано мирской философии, психологии. И мне стало страшно, потому что многие люди читали эти книги, разбирали эти книги на малых группах, на молодежных общениях, на основании этих книг давались какие-то темы. И я понимал, что это такой ком, который набирает все больше и больше обороты. И если не делать что-то более принципиальное, более важное, то скорее всего, через некоторое время мы просто станем либеральной церковью. Хотя по своему вероисповеданию мы библейская церковь, мы фундаментальная церковь. И поэтому мы начали об этом думать, с пасторами обсуждать, размышлять. И начали все больше, наша молодежь все больше стала смотреть, и это то, на что мы тоже обратили внимание, через интернет, через какие-то другие каналы, начали смотреть проповеди. На мой взгляд, вредные проповеди, которые очень сильно разрушают правильное отношение человека с Богом, проповедников, таких как, не знаю, Шевченко, может быть, слышали, да, Шиповалов, какие-то еще проповедники. И мы понимаем, что если мы не дадим людям альтернативу, не дадим им возможность послушать что-то здравое, библейское учение, то, скорее всего, мы будем терять людей. Мы будем их терять для Бога прежде всего. Может быть, в церковь они будут ходить, но они будут бесполезны для Бога. И тогда Бог благословил нас тем, что мы столкнулись или увидели, как много пользы и благословения мы можем испытывать тогда, когда предлагаем людям слушать те курсы, которые слушаете вы. У нас многие люди сейчас имеют диски с ЦБШ. Знакомая для вас программа? Ну, несомненно, да? Многие слушают и проходят эту программу. Кто-то учится в этой программе, как официально учится, поступил. Кто-то просто для себя где-то скачивают или покупают эти диски, смотрят, слушают. И я вижу, как меняется сознание людей. Я вижу, как меняется их вкус. Я вижу, что им становится интересно, на что они стали обращать больше внимания. И вот это как бы меня очень сильно радует. И поэтому, когда мы сейчас говорим о наших отношениях, мы когда видим, говорим о нашем сотрудничестве, то прежде всего мы хотели бы, чтобы наше сотрудничество было именно на фундаменте Божьей истины, на фундаменте того библейского учения, которое дорого нам, и я знаю, что это учение, оно дорого для вас. Более того, я прекрасно понимаю, что далеко не везде и не во всех церквях, христианских церквях, не все, что называется христианским, таковым является. И имея общение, встречаясь, если мы будем общаться, будем иметь встречи с людьми, которые не придерживаются библейской истины, то, скорее всего, это будет нам очень сильно вредить. Поэтому мы хотели бы все больше и больше завязывать отношения с теми церквями, которые стоят на надежном библейском учении. И в этом смысле, я думаю, церковь «Алмаз» является одной из таких прекрасных церквей, с которыми мы хотели бы дружить, с которыми мы хотели бы иметь общение. И поэтому, пожалуйста, если какие-то потом будут вопросы, можете задать, но я благодарю вас еще раз за то, что вы благословляете ваших пасторов, и они приезжают к нам. Для нас это большое благословение, и я хотел бы, может быть, чтобы и в дальнейшем, если будет такая возможность, вы их благословляли, они бы могли приезжать к нам и вместе с нами радоваться, изучая Священное Писание. Это один момент. Приезжайте к нам в гости, мы будем рады видеть каждого из вас. Сибирь – это не так далеко, 5000 километров, наверное, это не очень далеко. Когда моему сыну, ему сейчас уже 11 лет, ему было 8 месяцев, мы в Киев приезжали на машине, и, в принципе, это преодолимые расстояния. Поэтому, если вдруг вы устанете от жаркого украинского солнца, вы можете спокойно приехать в нашу прохладную Сибирь для того, чтобы там покормить комаров, для того, чтобы там, ну, на самом деле, просто провести приятное время общения. У нас есть что вам и рассказать, и показать, и главное, наши сердца открыты для вас, поэтому, пожалуйста, мы хотели бы видеть вас, мы рады видеть вас, молитесь о нас. Наши молитвенные нужды, я уже немного говорил, но так, если обобщить, молитвенная нужда нашей церкви – это наше помещение, где бы оно было бы для нас более удобное, более комфортное, потому что там, где мы сейчас, оно достаточно тесное, и там нет нормальных классов для воскресной школы. Также о том, чтобы братья, сестры, верующие, дети Божьи возрастали в познании истины. Это один момент. Второй момент – это чтобы действительно библейское учение, любовь к Богу, любовь к Божьему Слову, все это стало для нас нашим ДНК, чтобы это стало нашей сутью, чтобы мы могли стать тем светом, о котором говорил Христос, и мы были бы таким светом или той солью, чтобы действительно... Это касается многих вопросов, вы это прекрасно знаете, это вопрос семьи, это вопрос душепопечения, это вопрос благовестия и многие другие вопросы, они должны покоиться на твердом библейском основании. Это то, к чему мы сейчас стремимся, чего мы добиваемся, и я вам скажу, что битва за это, она очень сложная. Аминь. Согласны с этим? Ну, поэтому я благодарю вас за то, что вы стали близки нам, вы стали дороги для нас, и мы рады быть вместе с вами сегодня здесь. Мы сюда приехали в Киев буквально на сутки, чуть больше, как раз чтобы просто побыть с вами, передать вам такой большой горячий пламенный привет от наших сибирских церквей, от Красноярского края. Многие братья-пасторы, когда узнали, что я буду здесь, говорили: особый привет передавай там Николаю. Ну, с Николаем мы увиделись в Ялте. Не получил здесь, в Киеве, Александру и так далее, потому что это братья стали дороги нашему сердцу. Пусть Бог благословит нас. Ну и сейчас я предлагаю, давайте мы помолимся перед тем, как будем обращаться к Священному Писанию, перед тем, как будем читать Библию. Великий Господь, благодарность Тебе, честь и поклонение за то, что сегодня Ты нас здесь собрал, чтобы мы могли обращаться к Твоему Слову, чтобы мы могли сверять свою жизнь с Писанием и могли, Господь, делать правильные выводы в своей жизни. Благодарность Тебе и слава за то, что Ты есть Бог, который открываешься нам в истине Твоей. Ты тот Бог, который не оставил нас блуждать в этом мире, находясь в плену у суеверий, находясь в плену у различных ложных учений, но Ты открываешь нам истину, и эта истина сияет из Твоего Слова. И я прошу Тебя, пусть, Господь, сердце наше будет наполнено Тобой, пусть сердце наше будет жаждать Тебя, пусть сердце наше будет, Господь, довольно всегда в Тебе, чтобы мы были счастливы, чтобы мы были счастливыми христианами, и наша жизнь, и наша надежда, наше упование, оно возрастало, и мы могли, Господь, все больше и больше любить Тебя, ибо Ты Бог наш, ибо Ты Спаситель наш. И мы просим, благослови нас сейчас, когда мы будем размышлять над Твоим Словом. Господь, Духом Святым, открывай нам истины Твои, чтобы они стали для нас особым жемчугом, алмазом, чтобы они стали для нас чем-то ценным, чтобы мы могли любить Твое Слово все больше и больше. Молимся Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Если кто с собой сегодня принес Библию, надеюсь, принесли почти все, откройте, пожалуйста, Евангелие от Луки, 11 главу. Евангелие от Луки, 11 глава. Мы будем читать с 1 стиха и будем идти по порядку. Открыли? Замечательно. Случилось, что когда он, Иисус, в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему: «Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих». Он сказал им: «Когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого». Иисус Христос проводил какое-то время в молитве. И когда мы читаем Новый Завет, мы видим, что молитве Христос уделял достаточно большое значение. И когда я размышляю о том, что Иисус Христос, являясь Божьим Сыном, имел нужду в том, чтобы иметь общение с Богом Отцом, я невольно задаю себе вопрос, почему мы, христиане, так, может быть, нечасто по сравнению со Христом склоняемся на колени, молимся Богу. Может быть, мы думаем, что мы более сильные, или мы думаем, что у нас нет времени, мы находимся в цейтноте, и нам необходимо все успеть, поэтому как-нибудь по дороге помолюсь. Но на самом деле мы знаем, что Иисус Христос, Он был занят не меньше нас, может быть, даже больше, тем не менее Он находил достаточно время для молитвы. И вот, находясь в очередном молитвенном общении со Своим Небесным Отцом, через некоторое время Он услышал вот эту просьбу от Своего ученика. Ученик, обращаясь ко Христу, говорит: «Научи нас молиться». Ученик, слушая молитву Иисуса Христа, он понимал, что то, как молится Иисус Христос, то, как Он обращается к Своему Небесному Отцу, это что-то удивительное, и он хотел бы уметь молиться, он хотел бы, чтобы Христос научил его молиться. И сегодня я хотел бы, чтобы мы с вами тоже вместе с этим учеником прошли эту школу, прошли этот урок, урок молитвенной жизни, потому что Христос здесь преподает очень удивительный урок, который так важно нам понимать и знать всякий раз, когда мы встаем на молитву. И мы знаем, что в то время учили молиться не только, учил молиться не только Христос своих учеников, но и многие раввины учили молиться своих учеников. Иоанн учил своих учеников молиться, фарисеи учили своих учеников молиться, и многие люди, которые последовали вслед за религиозными учителями, они учились у своих учителей многому важному, в том числе и молитве. И вот каким образом раввины того времени учили людей молиться. А мы знаем из истории, что многие из них учили своих учеников, чтобы они молились достаточно регулярно. И, может быть, вы помните, в Новом Завете написано о том, что, как правило, люди молились в определенные часы. Они молились в третий час, в шестой час и в девятый час. Три раза в день у них была такая особая молитва, когда они останавливались среди потока своих бесконечных дел. Они вставали на колени, обращались лицом в сторону Иерусалима, либо в сторону храма. У кого была возможность, они приходили в храм, и в это время они молились Богу. Третий, шестой, девятый час, возможно, по нашему времяисчислению, это соответствует девятый, двенадцатый, может быть, три часа дня. То есть они молились в определенное время, которое они выделяли для того, чтобы была возможность особым образом обратиться к Богу в молитве. И мы понимаем, что нередко, особенно фарисеи, люди, которые почитали Бога только формально, они использовали вот эту возможность, либо вот эту традицию молиться в определенные часы на свое усмотрение. Так бывало, что, к примеру, фарисеи, видя, что подходит время 12 часов, к примеру, время без пяти 12, он вставал из своего, может быть, после своего обеда и шел в сторону храма. И так случалось случайно, что ровно в 12 часов, когда наступал час молитвы, он оказывался на перекрестке двух больших дорог. И как только наступало время 12, он тут же склонял колени и начинал молиться Богу. Ну, конечно же, многие правоверные иудеи в это время тоже молились Богу. И так как фарисей хотел, чтобы люди могли заметить, насколько он набожный, он молился дольше всех. Ну и, как известно, если фарисей или раввин стоял и молился, то никто не мог его побеспокоить. И если вдруг какая-то повозка начинала двигаться в сторону, там, не знаю, стен городских и встречала на перекрестке молящегося фарисея, они останавливались, образовывались небольшие пробки, все спрашивали друг у друга, что случилось, почему стоим. Тише, там фарисей молится. То есть фарисеи превратили молитву в повод тому, чтобы показывать себя особо набожными людьми. И Христос очень строго обличал фарисеев, говоря о том, что человек, который молится, он должен делать это в тайной комнате своей, для того, чтобы не перед людьми показаться молящимися, а перед Богом. Нередко раввины учили своих учеников молиться текстами Священного Писания. И мы знаем, что существовало как минимум 18 молитв, которые каждый правоверный иудей совершал вот каждых этих три периода времени, да, 3, 6, 9 час, как наступало время молитвы, они совершали 18 молитв. Ну, чтобы нам было более понятно, о какой молитве идет речь, к примеру, брали книгу Второзакония, 6 главу с 4 по 9 стих, и молились именно этим текстом Писания. Я напомню вам этот текст Писания. Здесь написано так: «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим». То есть, чтобы, главное, чтобы твое сердце любило Бога, чтобы твое сердце трепетало пред Богом. И дальше, всей душою твоей, и всеми силами твоими. То есть, все, что у тебя есть, всем твоим естеством, люби Бога. И как это будет в твоей практической жизни применяться? «И да будут слова сии», то есть, речь идет о законе, речь идет о Писании, «и да будут слова сии, которые я заповедовал тебе сегодня, в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою». То есть ты не только сам должен любить слово, ты не только сам должен дорожить этим словом, и не только в сердце своем хранить твою любовь к Богу, но ты должен об этом говорить остальным, и прежде всего своим домочадцам, детям своим. Постоянно, ложась, вставая, находясь дома, находи ситуации, находи возможности для того, чтобы говорить о Боге, открывать эту великую личность своим детям. И таким образом, когда раввины молились Богу, они молились примерно так: «Ты, Господь, Бог единый, мы верим в Тебя как в единственного Бога, и мы хотим, чтобы любовь к Тебе в нашем сердце, она была постоянная, она лишь возрастала». И дальше они молились о том, что: «Господь, дай нам сегодня, в этот день, возможность нашим детям рассказать о Тебе». Это была важная молитва, это была ценная молитва. И смотрите дальше, этот текст говорит так: «И навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими». Что значит навязать их знак на руку свою? Конечно, фарисеи потом стали делать такие специальные штучки, которые напоминали им о Боге, и тем самым показывали, и над головой у них была такая специальная повязка, тем самым они показывали другим людям, насколько они набожные, насколько они почитают Бога, но не этого хотел от них Бог. Он говорил: навяжи их повязку над рукой своей. То есть пусть это для тебя будет чем-то таким обыденным, постоянным. Мы руками нашими постоянно пользуемся, правда? Что-то варим, что-то берем, готовим, там, убираем и так далее. Постоянно делаем что-то руками. Так вот, пусть твои отношения с Богом, они будут постоянны. Потому что ты руками постоянно пользуешься. Это значит, ты постоянно имеешь соприкосновение с чем-то. Пусть это все у тебя будет связано с Богом. Пусть это все будет актом хвалы Богу, поклонению Богу. И таким образом фарисей, молясь Богу, или раввин, молясь Богу, говорил: «Господи, помоги, чтобы в этом дне мои мысли были постоянно о Тебе, мои размышления, мои дела, они как-то всегда были связаны с Тобой». И дальше он говорит: «Пусть они будут повязкой над глазами Твоими», то есть имей какие-то видимые знаки присутствия моего в Твоем жилище, имей какие-то видимые знаки богопоклонения или богопочтения. И дальше, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. То есть пусть это будет даже публично. Пусть остальные люди видят, что ты поклоняешься единому истинному Богу. И поэтому, когда раввин вставал на колени и молился Богу, он молился именно этой молитвой, и он говорил: «Господь, я хочу, чтобы в этом дне любовь моя к тебе, она была известна всем людям, чтобы люди действительно могли понимать, что я поклоняюсь истинному Богу». Разве это плохая молитва? И многие другие молитвы, которыми молились в то время раввины, фарисеи, они были по сути, по своей, они были достаточно сильными. Они были направлены на то, чтобы еще больше и больше развивать отношения с Богом в семье, в своем сердце. Но, к большому сожалению, очень часто фарисеи, особенно, они делали из молитвы какую-то формальность. Да, они читали эти тексты, да, они произносили их вслух, но они так мало обращали внимания на суть того, что они произносят. Они как бы абстрагировались от этого, и они просто перебирали вот эти четочки, помните, да, есть сейчас тоже. Они перебирали эти четки для того, чтобы сказать: эту молитву прочитал, эту прочитал, эту прочитал, эту прочитал. И знаете, когда я размышлял об этом, я вдруг вспомнил одну молитву, которую мы только что прочитали, молитву «Отче наш», к примеру. А как часто лично я испытывал нечто подобное, когда, говоря Богу: «Отче наш, сущий на небесах», а в это время другое полушарие моего мозга могло размышлять о чем-то совершенно другом. Я абсолютно хорошо знаю эту молитву наизусть, но что в ней там находится, что в глубине этой молитвы находится, для меня это было чем-то таким поверхностным. И это то, в чем Бог меня обличал и в чем я каялся пред Ним. Следующее, чему учили раввины своих учеников, они учили их молитвам по любому поводу. Раввины молились, к примеру, по поводу дождя. Вот пошел дождь, у них была особая молитва о дожде. Не знаю, увидели новый месяц, да, новолуние, у них была особая молитва. Купили новую мебель, особая молитва. Вошли в город, особая молитва. Вышли из города, особая молитва. Пришли, сели на богослужение, особая молитва. И у них очень много было различных особых молитв по любому поводу жизни. Они молились и молились и молились. Так должно быть. Так было должно, это то, что они увидели, что в этом была ценность. И почему они думали, что это было важно? Они пытались показать или пытались передать своим ученикам, что все в этом мире пропитано Богом. И что бы ни происходило в нашей жизни, грянул гром, да, говорят, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. То есть грянул гром – это особое проявление Божьего могущества. Нам здесь комфортно, не жарко, это Бог заботится о нас и так далее. То есть все людям должно было напоминать о Боге. И это так должно было быть в идеале. Но мы знаем, что человеческое сердце способно все делать и все сводить к формальности. Чтение Писания, молитва, что угодно, самые святые, самые важные части нашей духовной жизни мы способны переводить на формальный уровень. Фарисеи и раввины учили своих учеников, чтобы они готовились к молитве. Один раввин говорил так: перед тем, как молиться Богу за час, оставь все свои дела и в течение часа размышляй о том, кому ты будешь молиться. После того, как ты помолился Богу, как минимум еще столько же времени оставь на то, чтобы послушать, что Бог тебе скажет. Поразмышлять о том, о чем ты молился. И вообще подумать о том Боге, к которому ты обращался. И это тоже неплохо. Разве у нас такое не бывает, когда вдруг в суете жизни мы вспомнили, что, оказывается, еще Бог есть, ну, нам нужно к Нему обратиться, нам нужно помолиться, и поэтому по-быстрому, как у нас молодежь говорит, смс-ку составил Богу, отправил, ну, слава Богу, облегчение наступило, да, вроде сделал все, что нужно, и начинаешь жить дальнейшей обыкновенной жизнью. Как будто бы не мы находимся на орбите у Бога, а Бог в центре, а как будто Бог находится на орбите, на нашей, и мы можем на Него иногда обращать внимание. И в этом смысле раввины учили это правильно, но человеческая греховная природа нередко уводила их в сторону формализма. Ну и еще, может быть, один момент, на что хотел бы обратить внимание. Нередко раввины говорили так, что молитва должна быть долгой. То есть там 3 минуты – это не молитва, 5 минут – это не молитва. То есть молитва должна быть долгой. И на самом деле в долгой молитве нет больших проблем. Это даже хорошо, когда человек долго молится. Плохо, когда долгую молитву он ставит как самоцель. И Христос недаром в Евангелии от Матфея в 6 главе говорит такие слова. «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улицах долго молиться». То есть, когда ты молишься, не будь как лицемер. Почему, в чем была проблема этих людей? Их проблема была в лицемерии. В том, что они старались молиться перед людьми, показаться набожными, показаться людьми особыми, показаться людьми, которые особо любят Бога. И знаете, опять же, это была не только проблема тех людей, это была проблема не только фарисеев, это проблема греховного сердца человека, который старается впечатлить больше братьев и сестер, которые находятся рядом, своей молитвой, чем помолиться по-настоящему Богу. И Бог, и Христос поэтому учил учеников, чтобы когда они обращаются в молитве, они прежде всего понимали, к кому они молятся, к кому они обращаются, кто является объектом их молитвы, к кому направлен вот этот поток наших слов или, может быть, мыслей, почему мы говорим те или иные слова. Это то, о чем Христос учит своих учеников. Итак, давайте начнем с самого, наверное, начала. Это молитва. Христос учит учеников и говорит, молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах. Вообще, если мы обратим особое внимание наше к учению о молитве в Библии, то мы видим, что молитве в Библии посвящено очень много различных текстов. И мы видим, насколько действенна молитва в жизни многих и многих людей, которые по-настоящему верили Богу, которые доверяли Богу, и при помощи молитвы, через молитву они получали великие благословения от Бога. Ну, вспомните, раб Авраама помолился, и Ревека вышла ему навстречу. Помните эту историю? Недавно перечитывал Пятикнижие и вновь обращал внимание на эти истории, как различные люди молились Богу. Или Иаков помолился, и его брат Исав, который шел к нему с ненавистью, помните, что с ним произошло? Он вдруг изменился. Его сердце, которое пылало злостью, ненавистью, оно вдруг стало мягким, и оно приняло Иакова. Мы помним, как Моисей молился, и Амалек был повержен. Великая победа была одержана. Мы помним, как Анна молилась, у нее не было детей, и Бог послал ей ребенка, это был Самуил. Мы помним, как Исаия молился, и было повержено 185 тысяч ассирийцев. Мы помним, как Илия помолился, и сколько лет не было дождя? 3 года, правда? И в послании Иакова написано, Илия был человек какой? Особо духовный, герой веры, недостижимая высота для нас. Так, нет? Написано, Илия был человек, подобный нам. И помолился, и не стало дождя 3 года. И опять помолился, и пошел дождь. Это не значит, что начинайте молиться о том, чтобы дождь пошел. Я не знаю, хотите вы этого или нет. Но этот текст подчеркивает, что человек, который верит в силу молитвы, человек, который верит в то, что Бог отвечает на молитвы, то этот человек получит благословение в своей жизни. Но прежде чем мы вознесем свои молитвы к Богу, или прежде чем мы обращаемся к Богу в молитве, нам так важно понять, и усвоить тот урок молитвы, который Христос преподает своим ученикам. Итак, молитва, о которой мы очень хорошо знаем, и которую мы часто произносили и произносим в своих общениях, начинается с таких слов. «Отче наш, сущий на небесах». Очень важно всякий раз, когда мы обращаемся к Богу, помнить, к кому мы идем в своей молитве. Очень важно понимать и осознавать, что мы молимся сейчас не просто какой-то безличной силе. Мы молимся нашему Отцу. Мы прежде всего обращаемся к Богу как к нашему Отцу. Поэтому вот почему так важно прежде всего понять и осознать, а кто мы по отношению к Богу, является ли Он нашим Небесным Отцом, являемся ли мы Его Детем, получили мы ли от Него рождение свыше, является ли Он нашим действительно Отцом. Если Он является нашим Отцом, то всякий раз, когда мы обращаемся, мы должны понимать, к кому мы идем. Мы идем к нашему Отцу. Что это значит для нас? Это значит для нас то, что мы идем к тому, который о нас заботится. Аминь. Мы идем к тому, который о нас заботится, который любит нас. Я отец, у меня есть сын. Несмотря на то, что я его очень сильно люблю, я не знаю, сколько волос у него на голове. А в Библии написано, что наш Небесный Отец знает каждый волосик на нашей голове, и ни один из них не упадет без воли Его. Это говорит о том, что наш Небесный Отец очень сильно заботится о нас. Помните, в Евангелии от Матфея, в 6 главе, в 31 стиха, и там дальше говорится об одежде, о питании. И Христос укоряет людей и говорит, почему вы об этом так сильно заботитесь? Разве Отец ваш Небесный не знает, что во всем в этом вы имеете нужду? И когда я анализирую свои молитвы, то я задаю вопрос, как много в моих молитвах я говорю Богу о самом насущном, о чем Он знает, что я в этом имею нужду? О пище, о питье, об одежде. Бог наш Отец, это значит, что Он позаботится о нас. Также Бог наш Отец, это значит, что мы можем покоиться в Его руках. Мы можем ни о чем не переживать, потому что Он является нашим Отцом. В Евангелии от Иоанна, в 10 главе, с 27 стиха, может быть, у вас тоже есть это Евангелие в ваших Библиях, пожалуйста, откройте. Евангелие от Иоанна, 10 глава, с 27 стиха. Это замечательный текст, думаю, любим многими христианами. Здесь написано такие слова. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мной. И я даю им жизнь вечную, не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего». Он наш Отец, а значит, мы покоимся в Его руке. Что это значит для нас с вами? Знаете, открою вам небольшую тайну, не тайну, но такая ситуация. Вчера мы провели время, прекрасное время в общении, а к вечеру у меня поднялась температура. Может быть, 38,2, 38,3. Я знал, что мне сегодня надо будет проповедовать, и состояние было никакое. И в этот момент, знаете, что меня утешало? Я лежал в кровати и молился, говорю, Господь, Ты мой Отец. Ты знаешь всю эту ситуацию. Ты понимаешь, что для меня в воскресенье рано утром важно быть достаточно свежим, бодрым для того, чтобы я мог проповедовать Твое Слово. Поэтому моя температура, по большому счету, меня она не сильно волнует, потому что я буду Твое Слово проповедовать. Пожалуйста, разберись, пожалуйста, с ней. Сделай что-нибудь с этим, но я должен быть достаточно здоровым для того, чтобы проповедовать Твое Слово. Если Бог является нашим Отцом, то по многим вопросам нашей жизни, я бы сказал, по всем, мы можем полностью довериться Ему, мы можем полностью положиться на Него и сказать, Господь, Ты мой Отец, Ты тот, который меня спас, Ты тот, который меня нашел, поэтому, пожалуйста, позаботься об этой ситуации, Ты мой Отец, и я Тебе служу, я Тебе поклоняюсь. И это не значит, что Он исполнит каждую нашу прихоть или наше желание, но это значит, что Он позаботится о нас самым лучшим образом, самым лучшим и замечательным образом. Когда у моей жены были проблемы с сердцем, и она пришла, говорит, у меня диагноз мне поставили. Я говорю, что за диагноз? Она его назвала, может быть, я немножко сейчас спутаю, но примерно такой, коллапс коронарного клапана сердца. Для меня слово коллапс – это что-то страшное. То есть коллапс – это все, понимаете, да? И я очень переживал, я говорю, Господи, что это такое? Я не понимаю, что это за диагноз? Но звучит устрашающе. И потом я помолился, говорю, Господь, Ты мой Отец, Ты знаешь здоровье моей жены, Ты знаешь все, что происходит, пожалуйста, позаботься о нас. И с тех пор у меня нет переживаний, у меня нет сомнений, я знаю, что Бог будет заботиться о нас. Бог является наш Отец. И вот что интересно, что в молитве «Отче наш» я заметил одну такую особенность, наверняка ее заметили и вы. Там нет ни одного личного местоимения, там нигде не сказано «Отец мой», да? «Хлеб мой насущный дай мне на этот день и прости». То есть ничего не связано лично со мной. Как бы автор или Иисус Христос, давая нам эту молитву, Он дает нам ее вот в таком виде, говоря, чтобы мы молились ею не как лично, не как что-то, что важно только лично для меня, но как те, которые принадлежат к чему-то более общему. У нас есть один наш общий Отец. Что это значит для нас? Знаете, для вас не секрет, что мы живем в эпоху страшного индивидуализма. Мы настолько привыкли Люди в этом мире настолько привыкли жить для себя, настолько привыкли работать ради самого себя, обустраивать свой быт. Мы настолько привыкли к таким индивидуальным отношениям, что мы иногда забываем, что Бог – это не только наш личный Бог. Помните вот эту фразу «Иисус Христос – наш личный Спаситель». Мы имеем наши личные отношения с Богом. В этом есть своя справедливость, но послушайте, для нас будет намного более полезно понимать и осознавать, что Бог является нашим общим Отцом. И то, что Он делает в нашей жизни, это связано не только с нами лично, но это связано также и с нами как с обществом, с нами как с общиной. И если Он проводит нас через какое-то обстоятельство нашей жизни, то Он проводит через это обстоятельство не только нас, и не только у нас есть какие-то переживания, либо наоборот радости, но все то же самое происходит и в жизни наших братьев и сестер. И Он помещает нас в эту ситуацию в контексте нашей церкви, в контексте церкви Иисуса Христа. Это важно понимать, и это важно знать. Почему? Я несу служение не для того, чтобы это как-то превознести, но для того, чтобы было понятно, сама иллюстрация. Несу служение старшего пресвитера по Красноярскому краю. Как я уже говорил, край очень большой. И чтобы посещать различные церкви, мне необходимо транспорт. У меня нет своей машины, Бог так усмотрел, я рад этому. Знаете почему? Я молился, думаете, я не молился об этом Богу. Знаете, как это было бы удобно? Всякий раз, когда мне нужно куда-то поехать, спустился, я думаю, некоторые из вас даже знают, спуститься вниз к подъезду, сел в машину и поехал. Но Бог, сколько я об этом молился, пытался решать этот вопрос, он никак не решался до сих пор. И когда я молился, говорю, Господь, почему так? Пока я на данный момент увидел в этом одно сплошное благословение. Знаете, в чем? Всегда есть братья, мой родной брат, другие братья, которые с готовностью готовы предоставить свой транспорт для того, чтобы ехать мне в то или иное место, в то или иной город, церковь. И сколько раз я испытывал огромные Божьи благословения от того, что я не один еду куда-то, со мной едет брат, со мной едет какая-то команда, потому что таким образом в дороге мы можем с друг другом общаться, мы можем друг на друга влиять, мы можем выяснять какие-то вопросы нашего служения, мы слушаем совместно проповеди, обсуждаем их по дороге. И вдруг я понимаю, если бы Бог благословил меня транспортом, я бы был бы лишен других благословений. Понимаете? И поэтому иногда мы молимся к Богу и говорим, Господи, пожалуйста, пошли дождик. Но для других он не нужен. Или мы молимся, Господи, пожалуйста, усмотри, чтобы вот вопрос так решился. Но для других это не так важно, не так принципиально. Мы находимся, мы являемся частью чего-то большего. И мы являемся членами тела Иисуса Христа. И каждый из нас по отдельности мы служим друг другу. И таким образом тело строится, и таким образом тело созидается. И поэтому даже тогда, когда мы молимся Богу, говорим, заметьте, мы говорим «Отец наш». Тем самым мы даем Богу право, да если бы и не дали, Он бы все равно от этого не расстроился, Он бы все равно делал свое дело. Но тем не менее, мы говорим «Господь, мы признаем, что моя воля, мое желание, мои какие-то эмоции, чувства – это не так важно. Главное, чтобы Твоя воля пребывала, и главное, чтобы Твое дело совершалось во всей церкви. Ну и что с того, что не дали мне песню спеть, гимн, да, спеть? Ну что с того, что мне не дали сказать проповедь, либо наоборот дали?» В конечном итоге твое дело делается, твое царство строится. Я являюсь частью более обширной народа твоего, я являюсь частью тела, частью церкви Христа. Итак, Отче наш, следующая фраза «Сущий на небесах». Что это значит? Как вы думаете, что значит «Сущий на небесах»? Вообще было такое у людей раньше представление, что Бог находится где-то там на небесах, да? Ну а там под землей, там находится преисподняя, и вот сущий на небесах, это вот там на небесах, просто туда нужно вот обращать свои молитвы, глаза поднимаем к небу, как будто Бог только на небе, да, и так далее. Хотя в этом нет, может быть, ничего плохого. Но что значит сущий на небесах? Это значит, как минимум, что Он превыше нас. Это значит, как минимум, что Он более мудрый, чем мы, намного более мудрый, чем мы. Он выше нас. Помните, Исаия говорит, мои мысли, не ваши мысли, мои пути, не ваши пути. И как выше небо над землей, так выше мои пути и мои мысли ваших мыслей. И какие бы ни были у нас идеи по поводу той или иной ситуации в нашей жизни, я уверен, что Бог знает больше, и Он может больше. Он сильнее нас, Он намного больше любит меня, и Он намного больше любит мою жену, и Он намного больше любит церковь свою, чем это могу делать я. Поэтому всякий раз, когда мы обращаемся к Богу в молитве и начинаем свой молитвенный путь, да, или начинаем свое обращение к Богу, мы говорим: «Отец наш, мы признаем Твое могущество», и мы говорим: «Ты выше меня, Ты больше меня». И дальше следующая фраза: «Да святится имя Твое». Святить – это значит почитать и делать значимым. Святить – это значит почитать и делать значимым. В книге Исход, 20 главе, в 12 стихе написано: «Почитай отца и мать твою, и будет тебе благо, и будешь ты долголетен на земле». Что значит почитать отца и мать? Это значит делать их слова, делать их авторитет значимым в моей жизни. Если мама, папа сказал, нужно идти и делать и исполнять. Это значение слова «почитать». Что значит почитать, либо светить, делать значимым. И вот в этой молитве есть такая фраза: «Да святится», то есть почитается, делается весомым твое имя, либо тяжелым твое имя, значимым для нас. В книге «Псалтырь» Давид говорит такие слова: «Иные колесницами, иными конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся». Что значит почитать имя Бога? Что значит хвалить имя Бога? Что значит светить имя Бога? Молиться о том, что пусть святится твое святое имя. Многие из вас наверняка знают, что в древности имена имели особое значение. И людям давали имена не просто так. И Бог нередко открывал себя под различными именами, тем самым показывая, кто Он есть, кем Он является. Может быть, вы знаете, что имя Бога Элохим переводится как что? Создатель. Элохим. Первая книга Библии, Бытие, написана как раз о том, открывает нам Бога как Бога-создателя, Бога Элохима. Что это значит для меня, когда я молюсь Богу и говорю: «Господь, пусть вот это имя светится в моей жизни». Имя Элохим, к примеру, у Бога много имен. Пусть ты светишься, либо пусть твое имя как Создатель будет для меня чем-то ценным и чем-то важным. Ну, откройте послание к Ефесянам, 1 глава. Я хочу, чтобы вы вместе со мной открывали этот текст. Послание Ефесянам, 1 глава. Прочитаем 3-4 стих, написано такие слова. Ефесянам, 1 глава, 3-4 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви». Это одно из применений того, как мы можем светить имя Бога Элохим, имя Бога как Создатель. Смотрите, что говорит автор этого послания. Он говорит, апостол Павел, он говорит о том, что он избрал нас, Бог избрал каждого из вас по отдельности, когда Он это сделал. В вашей Библии тоже это написано. Прежде создания мира, несомненно. Бог избрал нас прежде создания мира. Для чего Он нас избрал? Чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви. Вот какая цель. Еще когда ничего-ничего не было, абсолютно ничего не было, Он избирает каждого из нас прежде создания мира и говорит: у меня есть одна цель для этих людей, кого я избрал, чтобы они были святы и непорочны передо мной в любви. И что Бог начинает делать для того, чтобы достигнуть эту цель? Он начинает творить мир. Он в своем предвечном плане, в своей мудрости пришел к такому решению, что для того, чтобы мы с вами были святы и непорочны перед Богом в любви, нас нужно поместить в 21 век. Более того, нас необходимо поместить, ну, меня лично в Красноярск, а вас в Киев. Не знаю, были ли бы вы настолько же счастливы в Боге, находясь в Красноярске, но я там достаточно счастлив в нем. И Он помещает нас в ту среду, в ту обстановку, в ту семью, в тот подъезд, с теми родителями, в ту церковь, где мы, находясь, можем достигнуть этой божественной цели – быть святым и непорочным пред Богом в любви. Это хорошая возможность для нас по-новому посмотреть на наши обстоятельства, по-новому посмотреть на нашего начальника, посмотреть на нашего преподавателя в вузе, ректора и кого угодно, посмотреть на тех людей, которые находятся рядом с нами, и сказать: «Господь, Я хочу, чтобы Твое имя светилось в моей жизни. А это значит, я хочу, чтобы Ты, как Создатель, был прославлен, чтобы Твое имя, Элохим, Создатель, было в моем сердце весомо, значимо. А это значит, то, что создал Ты, ту картину, которую Ты создал, тот контекст моей жизни, который Ты создал, это тот контекст, который делает меня более святым, более непорочным. Это тот контекст, который делает меня более годным к служению. Это тот контекст, который делает меня более достойным Тебя. И я хочу славить Тебя за это. Другое имя Бога – это Иегова Ире. Ире. А может быть, вы помните, что это имя обозначает «Господь усмотрит». Помните, когда первый раз это имя Божие было упомянуто в Библии? Один из первых разов. Когда Авраам принес жертву сына своего. Помните, да? И вот тогда, когда он уже был готов занести нож над жертвой, над своим сыном, Бог остановил его, и он сказал: «Господь усмотрит себе жертву». Еще до этого он так говорил. «Господь усмотрит». Верите ли вы в Бога, который все усматривает в вашей жизни? Конечно, верим. Сейчас так легко, сидя в церкви, сказать: да, Господь, я верю в то, что Ты все усматриваешь в моей жизни. И все, что в моей жизни происходит, происходит по Твоему предвечному плану. И лично я верю, что это Твоя воля в том, что в моей жизни происходила та или иная ситуация. Но знаете, пока я был в отпуске, я получил электронную почту, и в электронной почте писалось об одном пастыре, он из Новосибирска, я его хорошо знал. В свое время мы вместе занимались организацией одной новой церкви. И его жена пишет, что он вышел на улицу, было уже поздно, около 12 вечера. Он вышел на улицу, чтобы посмотреть на машину, что-то там какие-то были сигнализации, проблемы. И в подъезде его жестоко избили. Избили так, что, скорее всего, хотели убить. И избили так, что он впал в кому. И сейчас он находится в коме, в больнице. И она просит: молитесь, пожалуйста, за него. И когда вот такие ситуации смотришь, читаешь, и говоришь: Господь, Твое имя Иегова Ира, Господь усмотрит, Ты все усматриваешь в моей жизни. Действительно ли это то, что Ты усматриваешь в моей жизни? Несомненно. Почему? Потому что, как мы уже говорили, Он наш Отец, и то, что Он помогает нам пережить в нашей жизни, это намного больше, чем мы можем по-человечески. Но когда мы смотрим на Бога с упованием на Него, подходим к Нему, то даже такие обстоятельства в нашей жизни не сломят наш дух, и мы способны прославить Бога и в такой ситуации. Еще одно имя Бога – Иегова Цидкену. Это имя Господь оправдание наше. Что это значит? А у вас было когда-нибудь такое, что вдруг вас назначили виноватым? Ну, вроде бы ты тут ни при чем, а тебя назначили виноватым. Ну, в той или иной компании, в обществе, ты что-то сделал, как будто бы не то. Ты не можешь понять. У меня однажды такая ситуация была, когда я занимался служением, был руководителем молодежи. Представляете, начинается очередное молодежное общение, а на это общение никто не пришел. Один человек, может быть, два. Это те, которые не услышали тот слух, который про меня шел. И я удивился, думаю: ну ладно, все бывает, в следующее воскресенье со мной никто не здоровается из молодежи, понимаете, как для меня это сложно, я ничего понять не могу, подхожу к людям, говорю: а что случилось-то? Они говорят: да, и уходят. И у меня очень такой серьезный повод забеспокоиться, кажется, какая-то проблема есть. И потом опять молодежное служение, и опять никого нету. Я начал серьезно думать, что какая-то проблема существует. И потом, через какое-то время, может быть, через пару-тройку дней, я встречаю своего друга, он ко мне подходит, так кладет руку на плечо и говорит: держись, мужайся. Я, говорит, разобрался, понял, ты не виноват. Но, к сожалению, так думаю далеко не все. Я говорю: ты мне расскажи, что произошло, в чем я не виноват. Нет, этого я тебе рассказать не могу. Через некоторое время подходит ко мне одна сестра и говорит: брат, прости меня, пожалуйста. Я говорю: за что я тебя должен простить? Я тебя прощу, скажи, за что? Я тебе не скажу, за что ты... И все, что, то, что происходит сейчас, это по моей вине. Я говорю: интересно, а что такое ты сказала, что сделала? Она говорит: я этого никогда не смогу тебе сказать лично, но поверь, это неприятно. Я говорю: я уже понял, что это неприятно. Я говорю: хорошо, давай договоримся с тобой так. Я тебя прощаю, даже несмотря на то, что я не знаю, за что я тебя должен простить. Я верю, что ты действительно человек, который боится Бога, поэтому если у тебя есть такая возможность как-то решить эту проблему, может быть, ты сможешь сказать кому-то, что это твоя вина, попросить прощения у молодежи, так как я занимаюсь вот этим служением, и как-то решить эту проблему, то, пожалуйста, реши ее. Я бы очень хотел, чтобы эта проблема была решена, и я даже не хочу в нее вникать. Просто попытайся, может быть, где-то в молодежном общении скажи, что вот такая ситуация для тебя была искушением, и ты вот так через него прошла. Договорились, договорились. На следующее, через некоторое время ко мне подходит тот мой друг, который подошел и так пожал плечо мое и сказал: «Ну ты даешь». Я говорю: «Что я даю? Ну что ты так по отношению к ней поступишь, я не ожидал». Я думал, он меня хвалит, он меня ругает. Почему он? Я говорю: «Что случилось? Ты почему ей столько пакостей наговорил?» И я понял, что в тот самый момент нет у меня ни шансов, ни возможности что-то сказать другое. У меня нет возможности как-то оправдаться перед людьми. У меня не было возможности каким-то образом обелить себя. Я даже не знал, в чем я был виноват. До сих пор, кстати, не знаю. И вот в тот момент я молился Богу. Говорил: «Господь, пусть святится имя Твое. Господь, оправдание мое. Я не могу оправдаться, я не могу никому ничего рассказать. Я не знаю, в чем я даже виноват. Но я знаю, что Ты, Господь, оправдание мое». Для того, чтобы... Это просто три имя Бога, мы сейчас разобрали их значительно больше. Для того, чтобы светить имя Бога, для того, чтобы молиться вот молитва и на самом деле проникнуться глубиной этих слов, так важно понимать, каков Бог, в которого мы верим. Так важно понимать, что когда мы говорим: «Да светится имя Твое», то есть Бог, Твое имя, Твои качества, Твое могущество, то, кем Ты являешься, пусть оно будет чем-то важным, ценным для меня, пусть я в это верю всей своей душою. Потому что для меня это не пустые слова, для меня это не формальность. Когда я обращаюсь к Богу и говорю: «Господь мой», что я имею в виду? Нередко мы обращаемся с этим именем к Богу просто для того, чтобы, ну, надо же как-то к Нему обратиться. Но ведь Господь – это значение этого имени, что мы признаем Его власть над нами, Его авторитет над нами. На самом ли деле Ты являешься авторитетом для меня? На самом ли деле то, что ты говоришь в своем слове, оно для меня настолько ценно и важно, что я готов ради этого даже умереть, если нужно, для того, чтобы твое слово исполнить. И поэтому, когда человек обращается к Богу в молитве и говорит: «Да святится имя твое», что он имеет в виду? Светить имя Бога – это значит почитать Его, делать Его имя более значимым, делать Его сущность, Его личность важно для меня в моей жизни, весомо для меня в моей жизни. Следующее, что учит Христос своих учеников, Он говорит так: «Молитесь же, да придет Царство Твое». Да придет Царство Твое. Интересно, что слово «придет» либо «грядет» в греческом языке – это аорис в повелительном наклонении, что буквально обозначает следующее: «неожиданно придет». «Пусть Твое Царство неожиданно придет». И знаете, вот эта фраза меня смиряет в чем? Эта фраза меня смиряет в том, что на самом деле здесь, на земле, мы никогда не сможем построить Божие Царство. Здесь, на земле, это Царство только однажды придет неожиданным образом. Это то Царство, о котором говорит евангелист Матфей в 24 главе, 27 стих, написаны такие слова: «Ибо как молния исходит от востока, видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого». Это то Царство, которое еще тогда придет, оно когда-то возгремит, оно когда-то будет очень сильно явлено, проявлено. И пока мы здесь находимся, на этой земле, дорогие братья и сестры, можете вдохнуть и выдохнуть, и успокоиться. Царства здесь на земле никогда не будет. И поэтому здесь, на земле, мы постоянно будем сталкиваться с несовершенством. Мы постоянно будем сталкиваться с чем-то, что нас будет иногда раздражать, если у нас в сердце есть раздражение. Что-то, что нас будет немного тяготить. У нас никогда не будет здесь, на земле, совершенного здоровья, как бы мы этого ни хотели. У нас никогда на земле здесь не будет совершенного правительства, как бы мы этого ни хотели. У нас никогда здесь, на земле, не будет совершенного мужа, жены, детей, как бы мы этого ни хотели. И нередко мы хотим так представить окружающим, что у нас все замечательно, все хорошо. Ну, это знаменитая фраза, как дела нормально, все хорошо, слава Богу. Послушайте, у нас никогда не будет того состояния, когда у нас нет никаких переживаний, проблем, у нас все просто замечательно. Более того, мы никогда не попадем, как бы вам сейчас это не было печально слышать, мы никогда не попадем в совершенную церковь. Церковь Алмаз – несовершенная церковь. Простите. Я могу больше сказать свою церковь. Церковь Воскресения – вообще несовершенная церковь. Но зная Бога, я понимаю, что и церковь Алмаз – тоже несовершенная церковь. Более того, я как пастор, я никогда не буду совершенным пастором. Николай, Александр – замечательные пасторы, но они несовершенные пасторы. И иногда они будут поступать так, что это вас будет ранить, иногда по делу, иногда не по делу. И всякий раз, когда у вас в сердце появится желание как-то бунтовать против этого, либо роптать против этого, вспомните молитву «Отче наш» и помолитесь: «Да придет Царство Твое, Господь, наконец-то, когда-нибудь, пусть это наступит, когда я попаду в совершенное Царство Твое, а пока здесь я нахожусь на земле, у меня никогда не будет всего идеального». Поэтому мы иногда обращаемся к Богу, молимся, говорим: «Господи, избавь меня от того или от этого, дай мне то или это», а Бог не дает, и мы говорим: «Господи, как-то печально все это». Но поверьте, проблемы и переживания будут сопровождать нас всю нашу жизнь, пока Господь за нами не придет, потому что Царство Его, Его Царство, оно только грядет. Значит ли это, что вот эта фраза «Да придет Царство Твое к нам» имеет такое очень опосредственное значение? Ну, конечно же, нет. Потому что Царствие Божие, оно как бы является, с одной стороны, видимым, однажды оно придет, но оно является и невидимым, которое законы Царства Божьего, они так или иначе работают в нашей жизни несовершенно, потому что мы несовершенны, мы не до конца их исполняем, не до конца мы их ощущаем на себя в своей жизни из-за своего, опять же, несовершенства, но тем не менее это происходит. И Царство Божие приходит к нам тогда, когда мы обращаемся к Богу в молитве покаяния. Бог поселяется в нашем сердце, и с этого начинается наше знакомство с Небесным Царством. А значит, когда мы говорим «Да придет Царство Твое», то тем самым мы молимся также и молитвой с евангелиционным оттенком. Мы говорим: «Господь, пусть это Царство грядет, но не только в мою жизнь, да, несомненно, но пусть это Царство грядет и в этот мир, пусть многие-многие сотни тысяч людей еще услышат Евангелие Твое». Это значит, когда мы обращаемся к молитве, к Богу с этой молитвой и обращаемся с этими словами, это значит, что мы говорим: «Господь, я хочу, чтобы Твое Царство, в том числе через меня, оно было распространено в этом мире». Когда я говорю о том, чтобы Божье Царство пребывало, тем самым я говорю: «Господь, пожалуйста, Ты царствуй в моем сердце. Ты будь царем в моей жизни, Ты будь царем в моей семье, Ты будь царем в моей церкви, потому что Твое Царство, пусть оно пребывает». Итак, хочу сделать небольшой такой итог, подытожить. Молитва «Отче наш» начинается с таких слов «Отче наш», что означает, что мы идем к великолепному Богу, в чьих руках очень безопасно. И хочу представить вам сейчас такую картину. Представьте, вы пришли в воскресенье на богослужение, и вдруг видите, что почти вся церковь там внизу в холле гуляет. И вы спрашиваете: а что случилось? Почему наверх-то не проходим? Что нельзя? Да нет, можно проходить, там просто Бог ждет нас. Как Бог ждет? Ну, Он сказал, где вы, там и я буду среди вас, да? И Он нас там ждет. Ну, конечно, Он нас всегда там ждет. Нет, буквально нас ждет. Он в физическом виде, это просто картинка, в физическом виде. И вот если вы вдруг узнали, что придя в воскресенье, в очередное воскресенье в церковь, здесь вас лично встречает Бог, какое у вас чувство будет? Может быть, вы, как Мартин Лютер, по этим ступенькам на коленях пойдете, для того, чтобы как-то приблизиться к Богу? Или вы, наоборот, сбежите по этим ступенькам и кинетесь в Его объятия, говорит: «Отец мой, мой дорогой папа, я люблю тебя, я поклоняюсь тебе». Если мы понимаем, что Бог является нашим Небесным Отцом, уверяю вас, наша молитва, она немножко другой будет. Наша молитва, она будет состоять не только из каких-то просьб и жалоб, и еще чего-то. Скорее всего, мы начнем восхищаться этим Богом. Мы начнем наслаждаться этим Богом. Мы начнем покоиться в Его руках. И, может быть, многие наши молитвы, они перестанут существовать в принципе. Почему? Потому что мы верим в того Бога, который заботится о нас. Наш Бог – это тот Бог, который сущий на небесах, это значит, Он выше нас, мудрее нас. Более того, наш Бог – это тот Бог, чье имя мы должны светить в нашей жизни. Каким образом мы можем светить имя Бога в нашей жизни? Это тогда, когда мы распространяем Его Слово, Его Евангелие, Его истину, истину о Нем распространяем в этом окружающем мире. И когда мы даем Богу господствовать в нашей жизни, помните эти слова, когда мы говорим: «Да святится имя Твое, да будет воля Твоя». Да будет воля Твоя в моей жизни прежде всего, на земле, как и на небе, здесь, на земле, где я хожу, пусть Твоя воля пребывает. Хочу исполнять Твою волю, хочу жить в соответствии с Твоей волей. И дальше мы говорим, в этой молитве мы говорим такие слова. Заметьте, что дальше говорится. «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». Прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим, не дивай искушению, но избавь нас от лукавого, ибо Твое царство и сила и слава во веки веков. Аминь. Заметьте, в этой молитве очень много сказано о Боге, в этой молитве очень много сказано о том, кем Он должен быть для нас в нашей жизни, в этой молитве сказано очень много о том, как мы должны воспринимать Бога в нашей жизни. И после того, как мы обо всем об этом поразмышляли, о чем нам остается печалиться или о чем нам остается молиться? О некоторых вещах, которые сопровождают нас по жизни. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, прости нам долги наши или грехи наши, потому что мы грешные, и мы способны согрешать. Не знаю, как вы, я грешу, и я нуждаюсь в Божьем прощении. Пожалуйста, не веди меня во искушение, Господь. Избавь от лукавого. Аминь. И по большому счету, это та молитва, которая все ставит на свои места. Она показывает, кто Бог, к кому мы обращаемся в нашей молитве. Она показывает, кто мы. Она показывает, что мы можем получить от Бога и что мы действительно получаем от Бога. И в конечном итоге показывает, как незначительны все те просьбы и нужды, которые у нас остаются после всего этого. Хлеб насущный, прости грехи, это важно, и пусть Твое имя будет прославлено, пусть Твое царство будет возвеличено. И, дорогие братья и сестры, я бы очень хотел, чтобы мы не так, как когда-то учили раввины своих учеников, чтобы формально люди как-то исполняли это все, молились Богу, а чтобы всякий раз, когда мы идем к Богу, мы хотя бы на несколько минут, минута, две, три, пять, десять, остановились и просто подумали, поразмышляли о том, о чем мы сегодня с вами размышляли. Господь, я сейчас буду Тебе молиться. У меня есть желание помолиться, пообщаться с Тобой. О чем я хочу с Тобой поговорить? Прежде всего, к кому обращена моя молитва? Кто Ты, тот Бог, к кому я иду сейчас? Чего я хочу добиться в своей жизни? Какие цели есть у меня в моей жизни? Насколько это Твои цели? Потому что то, что я буду сейчас просить у Тебя, оно будет либо помогать мне достигать этих целей, либо в сердце своем у меня будут неправильные мотивы, и я буду отступать от Тебя все больше и дальше. Кто является в центре моей жизни и в моей молитве? Являешься ли ты на моей орбите, либо я являюсь на твоей орбите спутником? Пусть Бог благословит нас, дорогие братья и сестры, дорогие друзья, чтобы то, что просил ученик Христа, научи нас молиться, чтобы это была и наша просьба к Нему, чтобы мы учились молиться, молиться так, как молился Христос, молиться так, чтобы имя Божие было прославлено, молиться так, чтобы Его воля, Его имя, Его сущность, они возвеличивались, а мы могли умоляться и получать от Бога то, что Он нам даст, а Ему слава. Аминь. И давайте сейчас помолимся тоже. Дорогой Господь и Бог наш, сегодня мы размышляли о молитве «Отче наш». И, Господи, лично мое сердце, оно понимает и осознает, насколько нередко бывает моя молитва к Тебе, она какое-то поспешное, она суетлива. Она, Господи, мало почитает Тебя. В моей молитве так мало Тебя и так много меня. И мне очень хочется, Господь, чтобы это менялось в моей жизни. Мне очень хочется, Господи, чтобы Ты был прославлен. Прославлен не только тогда, когда мы служим Тебе, но когда мы молимся Тебе, когда мы читаем Твое Слово. И я прошу, Господь, Тебя о том, чтобы Ты учил меня также молиться, чтобы Ты учил меня молиться той молитвой, которая могла бы возносить Тебя, той молитвой, которая могла бы все ставить на свои места, той молитвой, в которой бы я мог бы утешаться и успокаиваться у Твоей груди, той молитвой, которая делала бы меня, Господь, более смелым и ревностным в Тебе. И, Господь, я понимаю, что, находясь здесь на земле, мы несовершенные, мы способны ошибаться, способны согрешать. Поэтому прошу, меняй нас, меняй меня, чтобы, Господи, преобразуясь в Твой образ, я мог отображать Твой характер, мог отображать, Господь, Тебя самого. И чтобы, Господи, моя жизнь, она была красотой Твоею, славой Твоею. Да прославишься Ты, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.